Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня у нас, наверное, прекрасный для кого-то день. По крайней мере, в Петербурге погода вроде бы, хоть и не солнечная, как всегда, но тем не менее она хорошая. И сегодня мы поговорим на нехорошую тему с нашим прекрасным гостем Владимиром Цисом, который любит много спать. Что ты еще любишь? А пить чай и гладить собаку. Это те три способа, с помощью которых он избавляется от стресса. Тема у нас называется сегодня очень просто, на самом-то деле, друзья мои. Почему христиан так ненавидят? И вот, собственно говоря, Владимир Цис сегодня в том числе на этот вопрос будет нам отвечать. Привет тебе, дорогой друг.
Привет. Ну что ж, долго спать, я думаю, кто любит.
Недолго, много спать. Много. Или нужное время спать. Ты же об этом говорил, скорее всего, да?
Ну, в том числе, вчера был день, по-моему, позавчера был день пастора, вчера было воскресенье, пастор работал, поэтому почему бы сегодня не поспать в свой выходной, заметь, который я в том числе посвящаю вам. Всех приветствую, радиослушателей, всех, кто смотрит, пусть Господь вас благословит.
Ты так боюще говоришь, что я боюсь, как бы мне не уснуть в процессе эфира, учитывая, что я, как раз-таки, не выспался все категорически просто на этой ночью, но хорошо, окей, я постараюсь тоже твой тон такой принять, умиротворяющий, спокойный. На самом деле, название сегодняшнего эфира, друзья мои, это только один из вопросов, которые мы будем обсуждать сегодня с Владимиром Цисом, и честь ему и хвала, что он даже не знал о теме эфира сегодняшней, между прочим. Да, я посчитал, что это слишком будет унизительно для него тему его назвать заранее, поскольку он и так большой профессионал, большая умничка. Это я говорю на полном серьезе, без всякого уничижительного такого, знаешь, момента. И способен ответить на любые вопросы, какие бы ему ни задавали. И вот один из вопросов, который сегодня мы будем обсуждать, буквально вчера, знаешь, я с ним столкнулся. Люди на полном серьезе, некоторые, скажем так, понятно, что не все, да, они буквально, не то чтобы ненавидят христиан, но как минимум не любят. Да, и когда христиане заявляют о своей христианской позиции явно, однозначно, вот так, знаешь, громко, не то чтобы громко, знаешь, как в 90-е годы были, когда многие из нас проповедовали около станции метро там, и всего прочего, да, там, всякое, да, а просто вот я христианин, и поэтому я там, допустим, то-то и то-то делать не буду, или, наоборот, буду, то это вызывает очень агрессивную реакцию людей. Вот как ты думаешь, почему христиан, скажем так, не любят?
Ну, ответ, там несколько вариантов, мне кажется, причин. Одна из причин – это чисто духовное, то, что у нас Дух Христов, и все-таки есть другой дух у людей неверующих, даже на таком подсознательном уровне. А вторая причина – это все-таки… вторая причина – это… малопонятные, неизвестные христиане простому человеку, что они себе представляют, и вдобавок это всегда, зачастую сектанты, странненькие, юродивые, которые раздражают. В-третьих, они живут по-другому, они там не пьют, не матерятся, как правило. И это раздражает вообще людей. А четвертое, на мой взгляд, это еще иногда, это больше наших христиан российских касается, такая, да, отдельная, может быть, тема, да, это совсем как бы настолько мы настолько горни, что не годны ни на что земное, как говорят некоторые мои знакомые. Какие-то вопросы, которые всех волнуют, мы как бы игнорируем, либо никак на них не комментируем и не отождествляем себя, например. Если в Древнем Риме, да, там христиан в том числе боялись, потому что мало чего о них было известно. Во-вторых, то, что они не принимали культ императора, да, и это служило... они подозрительными были в империи, где не хотят принимать главенство, так сказать, римского императора, да. Сегодня, ну, другие есть вопросы, касаемые там, ну, такая скользкая тема, сразу, я уже огреб вчера, извините, в воскресенье за проповедь, но отождествление себя там с родной землей, с отчизной там и так далее. Вот у российских христиан вообще с этим большая беда, по-моему, у многих, не говорю, у всех. И мнение от прямо противоположных. Мы граждане Царства Небесного, поэтому нам ничего не надо тут на земле. И наоборот, там, ура, патриотизм, такой религиозный патриотизм, то есть как это полный уход в эту сторону. И людям это, ну, они как общество могут воспринимать нас как чуждых и так далее. Но это я же совсем глубоко копнул, но это тоже, тем не менее, имеет место. Ну, это мое мнение.
В моем детстве у нас там во дворе был, ну, в районе, не то чтобы во дворе, в районе человек. Может быть, ты слышал про такого персонажа советских и начала 90-х времен Порфирий Иванов, да, который там за здоровый образ жизни, там, за и все прочее. И вот у нас был чувак один такой в районе, тоже такой дедушка, как Порфирий Иванов, который ходил зимой там, в трусах в одних по району, да. И его считали чудаком. Его считали странным парнем. Но никто к нему агрессивно не относился на самом-то деле. Да? Он ходил в трусах реально по снегу. Ну, то есть, ты вот выходишь, я вхожу, говорит, с собакой, понимаешь, и вот дядька с бородой проходит в семейных трусах голый, мимо меня просто, вот, знаешь, зимой, да? Это, ну, это странно как-то, ну, непонятно. Но агрессия это ни у кого не вызывала на самом-то деле. Это было забавно, скорее, да? И он был там персонажем наших местных баек районных. При этом есть некий Владимир Цис, да, который там интеллигентный, образованный мужчина, но он христианин, и поэтому он вызывает агрессию там, у своих соседей и там местных, ну, жителей, где ты живешь, не знаю, там ходишь. Это же, ну, по большому счету, ты такой же странный парень, да, ты же никого обычно не призываешь, там, ты же не бьешь молотком, да, покайтесь там или сгорите в аду, да, но тем не менее, почему-то реакция на тебя, она вот такая, как бы, ну, обычно, не обычно, а часто агрессивная и злая.
Ну, я, честно говоря, не скажу, что я встречался с такой реакцией. Вот прямо...
Я просто да. как пример привел, да, потому что буквально вчера я об этом слышал от многих людей, христиан, что нас воспринимают очень агрессивно, да, то есть мы приходим, мы просто говорим, заявляем о своих христианских правах, где-то это нормально, спокойно, и тут же там агрессия и злоба какая-то ощущается в наш адрес.
Я видел, когда, ну, как правило, все-таки, на мой взгляд, есть какой-то триггер и что-то, что провоцирует. Либо сами люди, которые агрессивны, они в принципе агрессивны. Вот у нас сосед, где я живу, на четвертом этаже сосед благим матом кричит и даже с топором бегал по двору там за машины мусорные, которые, ну, поцарапал там его машину, он выскочил чуть этого мусорщика бедного там не... Он, в принципе, неадекватный, он всегда так реагирует на все. То есть, есть такая категория. Вторая – это все-таки иногда бывают триггеры, которые мы сами запускаем своей чрезмерной прямотой, прямолинейностью. Был случай в моей практике пасторской. Мы хоронили сестру, она ушла к Господу после болезни. И на кладбище, когда вот автобус с провожающими, муж был выпивший. Он, ну, он такой околоверующий такой, он в церковь не ходил, но относился с пониманием, там, иногда приходил по праздникам. Жена умерла, он был подавлен, он выпивший был достаточно хорошо. И тут одна сестра, такая харизматического такого толка, она вскочила и стала говорить: «Да вы не плачьте, да ей сейчас лучше, чем вам, да она на небесах, что вы вообще расстраиваетесь?» Ну, в общем... В результате он озверел, он вскочил, попытался ее там задушить или ударить, и нам пришлось ее, ну, его мы остановили, а ей я тоже сказал: помолчите, пожалуйста, вы не понимаете, насколько не к месту ваши слова сейчас, ну, человек переживает горе, ну, он сейчас не в том состоянии, что мы тебе сейчас говорить. Во-вторых, это дежурное просто клише, которое уже всем... У нас мой друг, пастор, умер, когда... Пришли его родственники в церковь, к нему, там был второй пастор, и наши все выступали, говорили, да он на небесах, да что вы плачете, и они же вышли на сцену, там последнее слово брата, и он говорит, ну дайте нам попереживать, дайте нам пособолезновать, мы, для нас это тяжело, не так, как для вас. Ну, на мой взгляд, иногда агрессия просто обусловлена, ну, не совсем адекватным поведением самих христиан, на мой взгляд. Хотя, конечно, не всегда. А бывает просто вообще необъяснимая агрессия, я тоже с ней сталкивался. Когда ты, ну, непонятно, ты ничего не сказал, ничего не сделал, но уже не нравишься. Но причина, наверное, и дух другой, а иногда... Иногда не очень умное поведение со стороны христиан. Не к месту проповедь или не к месту какие-то вещи, которые раздражают. Наверное, отсутствие низкий уровень эмоционального интеллекта. Ой, я сейчас сумничаю.
Да, вот я удовольствие. Слушай, у меня был период, когда я сам лично вызывал агрессию у окружающих людей, не имеющих отношения к христианской церкви, потому что у меня был такой короткий промежуток времени. Как короткий? На самом деле он длился почти год. Если честно... Когда я разговаривал с людьми цитатами из Писания, просто, знаешь, был такой вот, мне что-нибудь говорят, я тут же помню, тогда я еще имел глупость заучивать стихи наизусть библейские, вернее, отрывки такие маленькие, знаешь. Я просто говорил с людьми цитатами из Писания, и это вызывало агрессию, потому что, ну, как бы, ну, типа, ну, харе уже, они говорили мне, да, ну, ты чего там, ну, скажи уже нормально, да. Но на самом деле, как мне кажется, их раздражало не сам факт того, что я там кого-то цитирую, ведь я мог цитировать Толстого, Чехова, там, не знаю, и кого-то еще, да, и это бы не вызывало такой реакции, на самом деле, агрессивной. Как мне кажется, все равно люди подспутно понимают, что вот в этой штуке, которая называется христианством, да, пусть это сектантское христианство, неважно, там, или там историческое христианство, есть что-то, что... может их вывести на чистую воду, может быть, нет? Обличить их, и поэтому так реагируют?
Ну, это одна из версий, но все-таки я занимался несколько лет в евангельской команде, работал, и прямо мы евангелизировали, ездили, и немного уличного евангелизма. Но у меня сейчас мои дети вот, и молодежь в церкви этим занимается совместно с другой церковью большой в Санкт-Петербурге, уличным евангелизмом. И они пытаются построить коммуникацию. Мне кажется, что это смесь и того, что они чувствуют обличение иногда, но иногда просто раздражает топорный... Ну, топорность проповеди, я уж извиняюсь, что так скажу. Я удивлен, что тебе только год продлился этот период. У некоторых он до сих пор не закончился. К месту, не к месту Евангелия невозможно по-человечески о чем поговорить. Мы, например, в церковь даже приглашали специально одного служителя одной миссии в Санкт-Петербурге. Он профессор физики и математики, христианин. И он объяснял нам, как вообще общаться надо, потому что мы настолько заряжены на послание, что мы не видим вообще ни нюансов, ни состояния человека. И примеров много, я могу долго рассказывать, когда сами христиане, вот у меня в команде, где я служу, есть девушка, которая не понимала, что перед ней стоит пьяный мужчина, который, в общем-то, ее домогается, он не хочет слушать Евангелие. И нам пришлось даже с братьями его оттеснить, чтобы он ей что-нибудь не сделал. Она не понимала, она развернулась, и, значит, а что, да, так, ну, наивно так себя повела. Но мне кажется, это вообще в том... Ну, есть духовная причина, как я говорю, есть духовная причина, действительно, Дух Святой, который там обличает, а есть просто топорность и неразборчивость. Ну, во-первых, сама у нас, я так скажу, исследователи, насколько... Я помню, Дмитрий Бенцаровский об этом писал.
Вау.
Что характерно для...
Я сказал вау, потому что я с ним знаком лично, и удивляюсь, что ты его знаешь.
Ну, то теперь я скажу вау, ты с ним знаком лично. Я с ним не знаком лично, я читал. Он говорит в книге, в одной из там, книг или статей, он говорит, что типичный такой признак, наверное, российского протестантизма – это упрощенное богословие, которое надо успеть рассказать в лифте. И вот это упрощенный, ну, это евангелизм, да, с упрощенным примитивным богословием. И при этом еще такая вещь, что уметь говорить не значит уметь общаться. Надо же уметь расположить собеседника, надо уметь продать ему, ну, извините за такой термин. Но, конечно, большинство этим не владеет. У нас есть люди, которые, ну, муж и жена живут вместе там 20-30 лет, и они друг другу не могут, ну, не могут друг с другом общаться, даже не умеют. А большая часть просто не умеет общаться, но при этом они их проповедуют. И это одна из, мне кажется, частых причин скорее исполнить свою высокую миссию, быстренько попроповедовать, пусть он покается. Человеку нужно иногда, ну, и познакомиться, а иногда это может быть и неэффективно даже. Вот не сможешь ты в лифте его покаять. Ну, это такой миф. Человеку нужно... Я сам думал несколько месяцев, прежде чем... Да, у меня куча вопросов было, а тут раз, ну, давай, помолись этой молитвой. Ну, конечно, это раздражает. Тебя явно обрабатывают с искренними целями. Это тоже присутствует. Не всегда, конечно.
Хорошо, спасибо. Ольга Ха... Мне будет сложно эту фамилию произнести с первого раза. Ольга Хаапалайнен, финская фамилия, по всей видимости, написала нам два сообщения таких, ну, они весьма интересны, знаешь, как будто бы даже требуют отдельной передачи. Она спрашивает, где ваш Гундяев? Люди потеряли веру, церковь обманывает людей. Это первое сообщение, да, где ваш Гундяев? Люди потеряли веру, церковь обманывает людей. Сразу три тезиса, ну, три, вернее, вопросы, два тезиса. И в следующем сообщении она пишет, что у христиан в сердцах своя вера. Вот это вот.
Сложно сказать. На первое послание, ну, Гундяев, по-видимому, какой-то, может быть, у вас какие-то свои вопросы?
Кирилл наш, в смысле, вот.
А, да-да, все, да. Я имею в виду, что, ну, а при чем тут он наш? Он сам по себе, как бы мы с ним, я с ним не знаком. И конфессия другая. На Теусе же он не выступал?
Нет, к счастью или к сожалению, не знаю даже.
Вот, а что там у каждого, у как по второе сообщение будет интересно?
Нет, давай сначала первое сообщение обсудим, потому что мне кажется, что это очень важный момент. Люди потеряли веру, церковь обманывает людей. Вот, твоя церковь обманывала людей, скажи мне, у кого вы отняли квартиры, машины, органы, не знаю, там, детей, что-то еще, сколько было случаев мошенничества в вашей церкви за последние, там, не знаю, 20 лет?
Намеренно никого не обманывали. Сами, когда заблуждались и других вводили в заблуждение, такое было. Но мы исправляемся. Вот, отнимать квартиры, дома таким не занимаемся. Я читаю Уголовный кодекс и уважаю людей. Был случай у прихожанина у нашего. Ему предлагала бабушка перед смертью квартиру оформить. Но это он не в нашей церкви тогда был. И он отказался. Он сказал, что вы, я не из-за этого вам помогаю, я там служу. Вот. Надо сказать, что через 10 лет он расстроился, сказал, что, наверное, надо было согласиться.
Не, на самом деле, ты знаешь, вот в моей бывшей церкви, где я там вырос, скажем так, как служитель, да, таких случаев было масса, когда одинокие бабушки оставляли квартиры там своим, ну, каким-то кому-то, да. У них не было своих детей, либо дети их забыли, бросили, и даже не любили, да, и появлялись только перед смертью. Ну, кто-то за ними ухаживал, опять же, и те бабушки, ну, реально ситуация, я вспоминаю, знаешь, в Красноярске была бабушка одна, была одна семейная пара, которая скиталась там по съемным квартирам, не очень богатая, и, в общем, бедно они жили на самом-то деле, да, и они очень нуждались в жилплощади, очень нуждались в жилплощади. И на каком-то там церковном собрании бабушка какая-то стала одинокой. Вернее, она не одинокая, у нее были дети, но они после ее бросили, и она их не видела уже лет 15, наверное, своих детей, знаешь. И она такая встает, говорит, я, говорит, тут умирать собралась. Прямым текстом говорит, я, говорит, умирать собралась тут. Мне кажется, уже все уже. И хочу вам квартиру подарить свою, потому что вы нуждаетесь в квартире. Они ее приняли с благодарностью. Ну, я не считаю, что это в этом есть что-то плохое, на самом деле. Это, ну, почему нет-то?
Ну, надо понять, что всегда...
Ты мне подаришь свою квартиру, предположим, да, ну, как бы, а почему нет? Нет, я буду иметь в виду, что у тебя есть дети, жена, там, все прочее, но, допустим, у тебя нет никого там, да, или ты... почему я не могу этого сделать? Это же нормальный жест христианский или жест доброй воли взрослого человека, который что-то делает.
Да, но если там квартира не обремененная... претендентами на собственность, то это не будет проблемой. Но, может, были случаи, я знаю, здесь у нас в городе когда одна из прихожанок, это не в моей церкви была, она, ну, уверовавшая, такая посвященная, у нее была жилплощадь хорошая какая-то, и ее родственники испугались, что она отдаст, значит, в церковь сектантам, ну, конечно, сектанты же. И они стали писать во все инстанции, в МВД, там, в ФСБ, еще куда-то, и пастора там позатаскали, в общем, по всем органам, хотя ничего по факту не случилось еще, они просто боялись, что квартира уйдет. Ну, то есть, такие случаи, конечно, бывают. Другой момент, что действительно любой человек, ну, имеет право по закону подарить и дарственную там оформить и так далее. К сожалению, я встречал случаи, когда нечистые на руку люди в церкви, у нас не в моей церкви, в другом городе, прихожанка обрабатывала одну старушку успешно. Та переписала ей свою квартиру и собиралась участок какой-то там переписать еще загородный. Вот. Но мы ее, скажем так, с этой прихожанкой были проблемы у служителей. И в конечном итоге она, ну, она ушла из церкви, потому что аморальные действия были, спорные какие-то моменты. Ну, всякое бывает, да, по закону мы имеем право, а то, что кого-то это раздражает, так я лично так считаю, в последнее время я уже перестал расшаркиваться и извиняться за свою позицию, за свое мнение, за свои действия, которые я считаю морально правильными, если меня совесть моя не осуждает, если я считаю, что это праведно, и в этом нет ничего греховного. Я понял, что всегда поделятся люди на тех, кто будет ненавидеть, и те, кто примут. Те, кто ненавидят, они всегда будут ненавидеть. Те, кто критикуют, они все равно найдут повод. Бессмысленно перед ними расшаркиваться. Я вспоминаю пример. Пардон, я, наверное, ушел уже в сторону. Но когда вот Христос, смотри, он ведь не стеснялся, он говорил как есть. Мы иногда думаем, ну, можно было как-то помягче сказать, ну, можно было бы как-то вот объяснить. Ребят, да вы неправильно поняли, там, про кровь и плоть, когда он говорил, если не будете пить мою кровь и есть мою плоть. Они говорят, кто такой вообще может слушать? И там масса народу ушла от него. Ну, он мог бы сказать, ну, вы неправильно поняли, дайте я вам объясню, вернитесь. Он не стал этого делать, потому что в каком-то смысле это не имеет смысла, извините за тавтологию. Те, кто имеет внутри какую-то вот занозу такую, они все равно уйдут, они другой повод найдут, они все равно уйдут. А жить постоянно и вилять, как маркетанская лодка, извиняюсь, цитата Стивенсона скажу, это невозможно. Себя надо уважать тоже. Поэтому, ну, если ты считаешь, что ты помолился, и ты это правильно, это чисто, разумно, да, достославно, делай и все. Все равно будут хейтеры, все равно тебя куда-то запишут в какую-то категорию, там, сектантов, вымогателей, еще кого-то там. Вот. Другой вопрос там вот звучал, люди теряют веру, ну, вопрос, какие люди, какую веру теряют, думаю, я как придерживающийся, ну, немного кальвинизма в последнее время, верю, что те, кто уверовали по-настоящему Духом Божьим, возрожденные, они, ну, им очень сложно веру потерять, можно, другой вопрос, что если вы потеряли веру, была ли это вера? Та ли это вера была, такие случаи тоже известны. Наверное, у Ольги, ну, может быть, какие-то сложные обстоятельства или переживания. Я могу, ну, благословить вас, чтобы Господь дал вам мир и успокоил вас. Но действительно, сейчас сложное, особенно напряженное время, плохие новости, разговоры про ядерную войну возобновились. Я только в детстве такое помню. Конечно, все тут теряют веру, да, нам... При мобилизации не выдают форму.
Там, ну, что давай еще? Да.
Но я к тому, что сейчас все вдруг выяснилось, что много чего, во что мы верили, оказалось пшиком. Поэтому неудивительно, что люди переживают.
Ты знаешь, мне кажется, что веру там, веру, не знаю, в мужа, веру в жену, веру в детей, веру в государство, веру в свое собственное образование, предположим, да? Ты же веришь в собственное образование, что оно тебе поможет устроиться в жизни, да, предположим. Но если человек хорошо там учился где-нибудь, да, получил там прекрасное образование, и он в него верит, что оно поможет ему устроиться в жизни. И веру в Бога смешивать немножко нельзя. Это, вроде бы и то вера, но это все-таки разные вещи, потому что касаются разных предметов. Вернее, одна вера касается каких-то предметов, а другая вера говорит о твоих отношениях с Богом, который немножечко стоит, ну, в стороне, что ли, от творения. Ну, в смысле, он как бы, да, ну, это другая.
Да, да. Ну, как человеческая вера и есть вера от Бога, как нас в свое время учили. Я верю, что вот этот стул, я на него сяду, он меня выдержит. Это типа человеческая вера. А вот вера, вера в Бога, это вера, которую нам Господь даровал. Все-таки это другого рода вера. Человеческая
да,
вера,
абсолютно
конечно...
другого, да, абсолютно другого рода. Ладно, хорошо, а что ты скажешь по поводу того, что вот, та же Ольга написала, что у христиан своя вера в сердце, и что это означает, эта фраза?
Но мне сложно судить, я думаю, что она именно имеет в виду. То, что у нас у всех своя вера в какой-то степени, это правда. Во-первых, у нас серьезная проблема конфессиональности. Моя дочь меня спрашивала пару лет, не, давно уже, лет года 4 или 5 назад, она говорит, папа, ну а почему вот я в какую церковь, она, ну, в церковь ходила, там у нее много молодежи, друзей. Она говорит, что, ну, что в протестантизме в российском, что не пастор, только вот свое учение. Я тоже над этим думал. Ну, сейчас я знаю, почему, это как бы отдельная тема, почему, да. Но действительно все немножко по-разному верят и в силу личного понимания жизни, и в силу личного опыта, и к христианам это относится. В равной степени даже в одной церкви могут быть там несколько служителей, и все немного по-разному или достаточно по-разному верят. Это как бы... Ну, главное, чтобы мы сошлись в главных вопросах. Кто такой Христос, кто такой Бог, да, что такое Писание, что такое искупление. Это ключевые моменты, которые нас должны объединять. Вот. А там разные нюансы, вопросы, как это, эсхатологического характера, там, постмиллинаризмы,
тоже
так далее.
Опускаем
да,
тему,
да.
Да.
Это как бы не условие для спасения. Как, я вот думаю, можно ли спастись, не веря полностью в вдохновенность всей Библии, как выясняется, вроде тоже можно, если есть пасторы, которые не верят в Библию как Слово Божье, например, Ветхий Завет. Говорят, ну там вообще ерунда какая-то написана, они сами там не до конца понимали, что писали. По-моему, они тоже свыше рождены. Мне, конечно, это удивляет, но... Да, поэтому, да, вера действительно в чем-то своя, но это христианский подход. А подход из телевизора примерно звучит так. Я верю, вера – это глубоко личное, вера – это то, что внутри. Вот это тоже мы много слышим. И, конечно, там у кого что внутри, там все разное, тоже по-разному все верят. Вот, с большей частью неправильно, наверное. Ну да, разная вера, согласен.
Угу. Ладно, хорошо, спасибо. Тут еще у нас есть комментарий некоторые. Смотри, например, любая навязчивость и впальню только отталкивает. Всех испортили свидетели Иеговы, пишут нам, запрещено в Российской Федерации. Я должен добавить, люди боятся навязчивости. Опять про навязчивость. Слушай, мне кажется, что, ну, не знаю, я... Мне кажется, что с навязчивостью вообще какая-то странная история, с христианской навязчивостью, да, потому что ты же, если ты, например, желаешь человеку блага, вот человек болеет с тобой, да, у тебя есть лекарство для того, чтобы он исцелился и выздоровел, ты же будешь ему навязывать это лекарство, ну, по-любому будешь, ты его любишь, ты хочешь, чтобы он жил, был здоров, и ты ему навязываешь это лекарство в буквальном смысле. Может быть, даже заставляешь его принимать это лекарство, если он там в бессознании находится, а ты его вкалываешь, уколы делаешь, там, все прочее, да? А в чем проблема с христианской навязчивостью? Ты ведь тоже желаешь человеку блага, и ты настаиваешь, чтобы он эту мысль, эту идею, эту веру принял.
Нет, проблема есть. Есть... Проблема с этой проблемой, например, как например, насильное крещение там, народа, да, полностью перекрестить. Тут я уж не знаю, не буду за такие вопросы браться. Но я лично для себя, я тоже был навязчив. У меня есть, например, младший брат родной, которому я бесконечно приставал со своими проповедями. И потом я понял, что я его раздражаю просто. Хотя он меня любит, как брата своего. Я об этом помолился, подумал, думаю, ну что я действительно преступник человек, ну не хочет он слушать там, о Христе. Хотя он потом, он и сейчас просит и молиться, и верит. Вот. И я понял, что простое правило, во-первых, мы не можем заставить человека, мы можем ему предложить. А вот как предложить, красиво или некрасиво? Навязывать и прям насиловать уши человеку благой вестью, заталкивать ее в глотку ему. Если испечь пирог, то в форме креста обязательно, да? Это неправильно. И у человека должен быть выбор, человек сам решит. Мне помогает стоический принцип из стоицизма. Дихотомия контроля. Есть вещи, на которые я могу повлиять, есть вещи, которые я повлиять не могу. Вот на людей я повлиять, ну, как скажем, могу очень ограниченно. Мое дело сказать. И как сказать еще. А вот он сам пусть решает. Во-вторых, это установка именно, наверное, с 90-х. Ну, это я немножко, может быть, ретроградно сужу о себе. Это вот надо человека покаять. Нам же внушили, что он должен молитву прочитать. Вот молитву спасения. Ну, вот я так был воспитан. А сейчас я понимаю, да нет, человеку нужно сказать, пусть он подумает, пусть он сам размыслит. Если мы верим, что Бог человека касается, мы дадим человеку и Богу свободу. А если мы верим, что это мы его спасаем, конечно, мы будем и впаривать, и лекарства, и там, и лезть к нему, и руки заламывать, чтобы он только уверовал. Просто какой будет толк с этого, ну, наверное... Это раздражает, и действительно это неправильно. Я, если человеку надо подумать, ну, дайте ему подумать. Но нельзя, очень редко кого можно за 30 секунд в лифте спасти. Вот это знаменитая лифтовая проповедь, что за 30 секунд надо уметь рассказать Евангелие, чтобы человек покаялся. Ну, какая будет цена этого покаяния? Человек не подумал, человек не размыслил. Он просто, например, прочитал молитву, чтобы от него отстали. Недавно был случай, приходит в церковь молодой человек. Говорит, ой, вы знаете, мне так нравится ваша церковь, я буду к вам ходить. И мне вот, я ехал в поезде, там, из Беларуси ехал в поезде с христианином. И христианин, пока они ехали, он ему, значит, рассказал Евангелие. Ну, как он думал Евангелие? Какое? Если ты придешь к Богу, ты будешь богатый, здоровый, успешный. Конечно, он захотел. Он говорит, я бизнесмен, я бизнесом занимаюсь. Я, говорит, хочу успеха. И потом я говорю, ну, хорошо, приходи, мы тебя будем рады видеть. Но потом наша молодежь, в общем, они ему помогли, в кавычках, они с ним стали разговаривать там про страдания, про то, чтобы сораспяться со Христом, что надо там грех побеждать в своей жизни. И все, и он пропал. Вот, пожалуйста, быстренько его обработали как надо. Он быстренько покаялся, а потом быстренько ушел. Потому что прямо мне сказали, у него такие глаза были. Я говорю, ну правильно, молодцы, что ему сказали, пусть он подумает, надо ему такую веру или нет. А нам он зачем? Ну так, по большому счету. Она же должна быть искренней, эта вера. Поэтому да.
Да, спасибо. Вот, один из аспектов вот этой веры в сердце, да, своей веры в сердце, заключается в том, что люди считают, что в церковь им ходить совершенно не нужно. Ну, зачем ходить в церковь? У меня в сердце вера, в душе вера, да? А все вот эти непонятные дядьки, типа тебя и меня, ты интеллигентный такой, вкрадчивый, да, я вот своим елейным голосом всех убеждаюсь квартиры продавать. Я лысый и бритый, там все, да, я агрессивно, так сказать, заставляю это делать. Нет, я лучше буду дома верить в Бога, а в церковь не ходить совершенно ни к чему.
Я думаю, это тенденции современные, это связано с культурой и с общим менталитетом. Я не думаю, что раньше воспринималось массово христианство вне церкви. Все-таки. Все равно была общинность. Да, сегодня как социологический процесс, вот эти атомизация общества, то есть индивидуализм, характерный для Западной Европы и Америки Северной, индивидуализм. Каждый человек имеет личные взаимоотношения с Богом. Мы даже вот в церкви, я с этим борюсь до сих пор, мои взаимоотношения с Богом, да не только ваши взаимоотношения с Богом, вы должны быть в общине, вы часть церкви. Вы часть тела Христова. И вот эта общинность, она исчезает. Особенно у нас вот, в мегаполисах эта проблема. И люди говорят, что Ну, мне не надо. Они как жизнь воспринимают, как отдельное взятое существо без общества, без страны, без тождественности с этносом. Я извиняюсь за высокие слова, я просто Гумилева тут читаю. И, соответственно, как они приходят в церковь с такими же идеями, и оттуда же пасторы берутся. Откуда пасторы берутся? Из общества же они приходят. С такими же идеями. Надо просто больше нам учить о церкви, о значении церкви, о значении общинности. Ведь это библейская идея. Ефесянам 4 глава, что Бог дал церкви дары, Иисус дал церкви дары, да, евангелистов, пророков, пастырей, учителей, апостолов, и что вся церковь, что все тело прирастает путем взаимоскрепляющих связей. То есть это, ну, это прямо указывает на общинность. Вот, поэтому я думаю, это процессы современные, которые просто пришли в церковь, и еще они усугубились тем, что Бог не только в сердце у меня и моя вера, но она еще и в моем смартфоне. Когда сегодня заменяется фактически живое служение, оно заменяется чисто на дистанционное, ну, без уважительной причины, когда просто человек не хочет. У меня есть прихожане, ну, правда, после вчерашней проповеди там, я острый вопрос подымал, они, по-моему, уже не будут моими прихожанами. Вот они появляются раз в полгода, и они считаются прихожанами церкви. Но я не хочу их обижать, ты как-то сказал, я человек интеллигентный и вкрадчивый, да, но сейчас настал момент, когда, по-видимому, будет окончательно уже точка поставлена, когда, ну, что-то им не понравилось, и моя проповедь, они мне... Значит, например, нам хотят сказать, что я не прав. На, ну вы придите, скажите в лицо, а не дистанционно там как-то, да, например. Но они считают себя прихожанами. Ну, мне сложно их вот так воспринимать. Хотя, чтобы их не обижать, я этого не говорил ни разу.
У меня, что удивительно, лежит вот рядом с столом моя книга вот такая, знаешь, случайно совершенно, «Быть или не быть членом поместной церкви». Написали ее два моих друга, между прочим, Евгений Юрьевич Бахмутский, пастор церкви Московской одной, Марк Жук, пастор церкви из города Уфа. Они как раз там обсуждают на тему того, что все-таки членство в церкви, в поместной, это очень важная вещь, которая формирует нас как христиан, да, которая помогает нам бороться и вообще жить и понимать Евангелие, в которое мы веровали. И если вы верующий человек, вы не можете свою веру никаким образом проверить, что называется, на вшивость, да, если вы имеете ее в отрыве от церкви, да, как-то вы должны все-таки понимать, правильно вы верите или неправильно. А своя вера – это какой-то странный феномен. У меня вера в душе. Ну, во что ты веришь? Там, в дельфинов, там, не знаю, там, или в кого там, в макаронного монстра, там,
Макаронного монстра, да.
или в кого еще? Откуда ты вообще взял эту веру? Почему ты считаешь, что она правильная, верная, истинная? Ну, ладно. Хорошо, это лирика. Спасибо тебе большое. Но в любом случае, действительно, друзья, если вы хотите понять, что такое христианство, вам, как ни крути, вам придется все-таки вступать в взаимодействие с церковью. И слово «придется», может быть, для вас будет изначально действительно иметь такое насильственное над собой действие, но когда вы в церковь придете, например, в церковь к Владимиру Циц, он сейчас скажет, где его найти, нужно, между прочим, вы поймете, что это большое благословение, вот такой есть христианский термин, или, ну, большая польза, да, от того, что вы все-таки в союзе с кем-то пребываете в отношениях, во взаимодействии. Этот приход в церковь позволит вам лучше понять, что такое христианство вообще. Где тебя можно найти в Санкт-Петербурге?
Ну, я пастор церкви «Твердое основание». Мы собираемся в бизнес-центре Смоленский, метро Фрунзенская, Смоленская, 33А. И там во внутреннем дворе, там на вахте можно спросить, так как мы немножко не с парадного входа, немного сложно найти. Но в интернете полно информации, можете набрать «Твердое основание», да, «Церковь», и даже я в Яндексе видел, там показано, где мы именно находимся. В метро Фрунзенская, да, если у кого-то будет желание прийти в гости, будем рады вас видеть. Как говорится, мы рады всем в нашей церкви, одним, когда они приходят, другим, когда они уходят. Будем рады видеть всех.
Да, спасибо. Есть вопрос такой от людей: за что священник получает зарплату вообще? Почему мы должны платить? Почему мы должны жертвовать какие-то деньги? Почему священники вообще зарабатывают на церкви? Вот
Хороший,
именно на церковь.
честный вопрос. Да, хороший вопрос. Сразу скажу, я не получаю зарплаты.
А я вот получал зарплату в церкви в свое время. Целых 5 лет. 12 тысяч рублей.
Ну, слава богу. Но это хорошо. Хорошо хоть такую. Почему должны платить зарплату священнику? Потому что, как ни странно, служение не только на уровне литургии, да, и обрядов, которые можно достаточно быстро, наверное, освоить, они не требуют прям какой-то суперподготовки. А вот подготовка проповеди требует обучения, изучения всей той мудрости, которую церковь накопила за 2000 лет. Нельзя просто взять Библию, почитать, и что-то там из нее себе увидеть, что-то на тебя прыгнет или зацепит, как сейчас говорят, и написать проповедь. Вот чтобы она действительно была в духе истинной церкви, в духе в духе духа, да, нужна действительно подготовка и большой труд. Я раньше тоже, ну, грешен был в том, что думал, что, ну, Господь призовет, и все. Вот. Но, как показывает практика, пастор, который не готовится, не обучается, не уделяет этому достаточно много времени, у него будут и поверхностные проповеди, и вам они будут не полезны. А вообще, ну, и священничество, как отдельная работа, но почему она не должна оплачиваться? Он же человек тратит время. Например, если вы как прихожанин пришли в церковь, хорошо, если вы так сделали. Хуже, если вы просто открыли на смартфоне, да, и посмотрели служение. Хорошо, когда вы поехали. Но вы приехали и уехали, а служитель должен подготовить все. Он и проповедь готовит, и команду готовит, и служение готовит. И воскресенье – это рабочий день, в общем-то, ну, для служителя и для команды. Поэтому, почему они бесплатно должны это делать? Если можно благословить своих служителей, дать им за это достойное, ну, хоть какое-то, да, благословение, зарплату, да, это прекрасно. Это значит, что паства ценит своего пастыря, да, а он, ему не надо таксистом работать в свободное время.
Угу.
Со всех сторон это прекрасно. Вот другой тут вопрос прозвучал, что как там зарабатывают на церкви. Конечно, это плохо, если для этого церковь делается. Например, апостол Петр пишет в первом послании Петра, 5 главе, чтобы не господствовали над народом Божьим, да, не для гнусной корысти, да, мы проводили служение. Это, конечно, порицается. Церковь – это не бизнес. Это все-таки дело заботы о душах. О душах верующих, да, и это очень важный труд, вот, который, конечно, его, ну, коммерциализовать возможно, но я, например, не сторонник, и в Писании прямо сказано, что это просто, ну, это плохо,
mm-hmm. вот,
и чтобы у пастора было меньше соблазна сетевым бизнесом заняться на базе церкви. И как один сказал мой знакомый, очень резко, он говорит, ну ладно, я не буду здесь. Он примерно так сказал, что я не буду превращать церковь в блудницу. То есть я, говорит, не буду проституировать церковь. То есть продавать ее для того, чтобы заработать. Ему предлагали там контакты передать, чтобы им рассылочки делать какие-то там на продукты. И он был против. Поэтому, ну, надо платить зарплату, если есть возможность. Если нет возможности, ну, человек из энтузиазма, на любви к Богу тоже может долго протянуть. Я вот уже с 2002 года без зарплаты работаю, но Бог благословляет, слава Богу.
Угу. А, знаешь, обычно в этом случае приводят такую дурацкую цитату Александра Сергеевича Пушкина, не знаю, была ли она в действительности, или это байка, как со многими цитатами, гуляющими в интернете, что, мол, я своими словами примерно я передам, я дословно не помню, что, мол, пока пастор не будет жить так же, как живет его паства, знаешь, ходить в обносках, ну, вот как там примерно, да, есть корочки хлеба, 3 желательно, то, в общем, он не должен проповедовать, да, ну, типа, вот ты стань бедным, как они, стань нищим, как они, стань несчастным и больным, как они, И вот потом уже проповедуй, да, тогда тебе будет вера. А если ты жируешь там, ходишь в парче, там, не знаю, ездишь на автомобиле, то проповеди твоей веры быть не может никакой.
Я думаю, что в церкви неоднородная масса, скажем так. Там люди с разным достатком. Ну, как правило, не больше определенного достатка, да, совсем богатых, наверное, у них там зачастую как бы и вообще и свое, и собрание бывает даже. Тут даже с этой точки зрения непонятно, до какой степени обноски надо носить. Несомненно, что недавно прочитал, кстати, у Джона Пайпера мысль, кстати, опубликовала статью, телеканал ТБН опубликовал статью, я удивился.
Пайпера,
да. И там есть такие слова, что проповедники, которые, значит, проповедуют процветание, они не благовествуют, а лишь те, кто их слушает, они на самом деле идут за надеждой также разбогатеть. Вот как-то так. Я думаю, что здраво будет, если пастор, ну, он может быть и зажиточный, и достаточно богатый. Ничего такого в этом нет плохого. Плохо, когда он это выставляет, не понимая, что он строит зачастую пропасть между людьми, у которых этого нет ничего, а он вот, например, снимает программу в супердорогом лакшери стиле. У нас есть люди, я уважительно к ним отношусь, но я не понимаю, зачем они так делают. То есть они снимают, ну, там, какой-то салон прямо вот модной мебели, дорогой причем, там кресло там 1080, наверное, стоит так, по прикидкам. Мне кажется, это неправильно, потому что это отталкивает людей. Ну, должно быть как-то, ну, скромнее. И вдобавок мы знаем на Западе, конечно, ну, критика многих там, скажем так, людей, которые учат процветанию, за то, что они кичатся откровенно своим богатством. У меня был случай, когда один служитель, я человек небогатый, сразу говорю, он подошел ко мне и стал говорить о том, что вот его там родственник просит купить что-то типа какой-то Феррари. Ну, это так, не Феррари, там другая была машина. Я просто не хочу раскрывать деталей. И он жаловался, типа, как ему трудно. И я его слушаю и думаю про себя, зачем он мне это рассказывает. Я не могу с этим себя отождествить никак. Ну, я благословил его, ладно, это как бы у богатых свои проблемы. Я думаю, что не надо подчеркивать разрыв социальный вот этот вот. И свое богатство показывать на показ. Добавок может пострадать, потому что мы знаем случай пару лет назад, да, когда одного из нас служителя избили, связали и ограбили.
Угу,
вот. Поэтому и со всех точек зрения, ну, неправильно будет этим кичиться, это может вызвать преткновение. Вот. А быть богатым, успешным, ну, ничего плохого в этом нет, это тоже какое-то отражение благословения может быть в какой-то степени.
Угу. Да, спасибо. Мне кажется, что вообще, знаешь, есть какое-то заблуждение насчет христианства. В Библии нигде не призывает быть бедным. Да? Бог, угу. Он одинаковый Бог и для богатых, и для бедных. Я могу быть президентом, и я могу быть христианином при этом, президентом mm-hmm. страны, президентом фирмы. Я могу быть Ротшильдом, Рокфеллером. Вот мы делали ролик, конечно, на Теос Медиа про Джона Рокфеллера, который был миллиардером, первым mm-hmm. миллиардером долларов в истории вообще цивилизации нашей, да, но при этом был убежденным евангельским верующим, страстным верующим в какой-то степени даже, да, что он должен был раздать свое богатство нуждающимся людям, не нуждающимся, а всем людям, для того, чтобы убедить других в том, что он христианин. Ну, дам я кому-то там миллион рублей, он его пойдет, пропьет, профукает, протратит, да, и ничего не изменится в его жизни, на самом деле. Мы знаем истории, как люди выигрывали в лотерею большие деньги, да, и потом, что с ними становилось, они опускались еще ниже, чем были до этого. Хорошо, спасибо тебе большое. Давай еще раз твой адрес назовем церкви, где тебя можно найти, и надеюсь, что кто-то захочет поразмышлять вместе с тобой над христианством, как будешь, ну, подумать, и станет частью твоей церкви. Где тебя можно найти?
Ну, еще раз говорю, церковь «Твердое основание». У нас есть группа ВКонтакте, вы можете зайти туда и посмотреть, и проповеди. И там есть также информация, как нас найти. Территориально мы находимся на станция метро Фрунзенская, бизнес-центр Смоленский напротив бывшего хлебозавода «Фацер», так называемого. Там бизнес-центр, на втором этаже здание. Мы на третьем этаже, неправильно сказал, на третьем этаже здания во дворе мы собираемся, Смоленская, 33А. Будем рады гостям. Кстати, после служения у нас не чай и конфеты, а у нас чай и бутерброды с бужениной и ветчиной.
Вау! Только по этой причине я готов прийти в свою церковь на собрание.
Приходи.
Всем пока, спасибо, что были с нами.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.